пациента. Это создание правовых организационных условий донорского органа человека и трансплантации. И достижение баланса прав, законных интересов. Но здесь вот я хочу показать, что основные принципы они взяты из конвенции. Здесь впервые появляется такой подробный понятийный аппарат. Именно те понятия, которые очень нам важны для описания самого процесса донорства и тех процедур, которые сопровождают его, как правовых, так и профессиональных. Кроме того, данный законопроект предусматривает создание федерального национального регистра, и именно система учета, она уже станет платформой для этого регистра. Создается федеральная система координации. И здесь также разведен интерес. Значит, у нас есть институт трансплантологии в Российской Федерации, который выполняет самое наибольшее количество трансплантаций, который является методологом по этим технологиям. Но в то же время система вот этого учета, она определена как функция совсем другого учреждения, который занимается вопросами информационных технологий. То есть мы ни в коем случае не хотим, чтобы здесь был какой-то конфликт интересов, чтобы эта база располагалась в учреждении, где проводится донорство и трансплантация. И еще что здесь особенное, впервые появляется понятие «детское донорство». И так как у нас в прошлом году появилось постановление о констатации смерти мозга у детей в возрасте от 1 года, то есть сейчас мы можем уже рассматривать этот вопрос для себя, потому что вопрос трансплантации донорских органов у детей очень остро стоит, и постоянно идут обращения в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Но так как не решен вопрос донорства, не решен вопрос трансплантации, вопросы, касающиеся сердца. Даже почки и печень можно было бы использовать посмертные. Но мы пока вот используем в основном прижизненные от родителей. И вот еще одна такая важная вещь. В данном документе сохраняется презумпция согласия, но она будет происходить в три шага. То есть первый шаг, когда совершеннолетний гражданин при жизни имеет право оставить свое волеизъявление в виде согласия или несогласия на изъятие его органов после смерти. Данное информированное согласие должно будет быть зарегистрировано в регистре прижизненных волеизъявлений граждан. В течение жизни он может поменять свое мнение, то есть здесь предусматривается изменение. Второй случай, если такого волеизъявления нет, в случае отсутствия прижизненного волеизъявления, могут о согласии или несогласии его органов после смерти заявить родственники. И третий шаг – это презумпция согласия. То есть, когда и первый, и второй вариант у нас уже решен, то остается именно презумпция согласия. Но в данном случае, как я уже сказала, возможны изменения, и также предусмотрен приоритет прижизненного волеизъявления. У детей только с их прошлого согласия. Вот это вот тоже особенность, потому что в отношении детей у нас функция согласия не будет работать, не будет на них распространяться. Но прижизненное донорство, здесь сохраняются те же положения, и у нас остается родственная связь с реципиентом. Потому что есть конструкция международная, связанная с эмоциональным донорством, но мы, к сожалению, еще наше общество к этому не готово. Здесь нужно очень четко доказать, что вот это эмоциональное согласие, оно было как бы безвозмездным. Как я уже говорила, координатор появляется по трансплантации, который будет общаться в том числе и с родственниками. И для этого существуют специальные программы, технологии. Это очень сложная работа, но она необходима для этого. Предусматривается просвещение граждан и запрет изъятия и использования для трансплантации органов неустановленных лиц. Есть также иные запреты. И поэтому существует глава ответственности при осуществлении донорства органов или трансплантации. Здесь также предусмотрены и положения, связанные с уголовным и административным правом. Но система будет очень, так скажем, сложная, но она будет закольцованная. И, по крайней мере, здесь уже будет все достаточно прозрачно. И мы надеемся, что сама система, она уже позволит предотвратить любые какие-то коррупционные или серые схемы. Кроме того, необходимо отметить, что в Российской Федерации вот в рамках такого объемного понятия, как биомедицина, существует также федеральный закон о донорской крови и ее компонентах, федеральный закон о биомедицинских клеточных продуктах, о котором можно будет в перспективе говорить, как только будет подготовлен весь пакет уже подзаконных актов, приказ Минздрава о порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению. Данный приказ, он идет как подзаконный акт в развитии одной из статей, даже глав, я бы сказала, 323 федерального закона, который регулирует вопросы, связанные с вспомогательными репродуктивными технологиями, суррогатным материнством и так далее. Ну и также сейчас, вот буквально в ближайшее время, будет принят проект приказа об утверждении порядка оказания высокотехнологичной медицинской помощи по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Здесь тоже очень специфичный раздел, особенно вопрос, касающийся донорства, потому что, как я вам уже говорила, здесь вопрос встает о том, что и детское донорство оно разрешено именно в отношении костного мозга, но это в первую очередь, когда близко родственные связи, особенно если это дети, и дети там двойняшки, близнецы, здесь всегда этот вопрос очень остро встает. И как раз таки вот это первый документ, который определяет уже правовые некоторые и организационные основы под данное достаточно сложное направление. Спасибо большое.
Большое спасибо, коллеги. Вопросы? Да, пожалуйста.
Спасибо большое, Лидия Адыгановна. Меня зовут Антон Леонидович Бурков, представитель заявителя по делу Алины Саблиной в Европейском суде. У меня такой вопрос. В действующем российском законодательстве презумпция согласия, она несколько отличается от презумпции согласия, скажем так, в Испании. Потому что там есть регистр, где записываются доноры потенциальные еще при жизни. И даже после произошедшего несчастного случая у родственников потенциального донора, то есть погибающего человека, обязательно подойдут и спросят согласие на изъятие органов. В России же этого не происходит. Статья 8 закона о донорстве сформулирована таким образом, что родственники погибающего человека должны подойти к врачам, реаниматологам и сообщить, что мы не согласны на изъятие органов. Но такого не происходит просто потому, что они не знают, что их погибающий любимый человек является уже потенциальным донором. Он так классифицированный, трансплантологи уже знают о нем. У меня вопрос такой. В проекте федерального закона эта ситуация как-то изменилась или осталась так же, как в действующем законодательстве?
Я вот как раз показала слайд и сказала, что сейчас в новом проекте это будет именно три шага, чтобы мы не упустили все вот эти нюансы. Первое, нужно будет посмотреть в регистре, есть или нет волеизъявление этого гражданина. Далее, если оно есть, оно в отношении согласия или несогласия. Если согласие, оно уже дает право нам на изъятие и, соответственно, определяется приоритет как бы мнения того, кто дал волеизъявление. Если не согласие, то сразу же вопрос донорства исключается. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что у нас будут и молчуны, как это и есть вот сейчас законодательство, опять же, пенсионных во многих регистрах. Соответственно, здесь мы идем уже по второму пути, если нет волеизъявления, но родственники, с ними в контакте, то здесь задается вопрос родственникам. То есть это уже предусматривается новым законодательством. То есть родственники должны поставить в известность, что они против того, чтобы был факт донорства.
Здесь обязанность на ком? Да. На родственниках подойти и сказать, либо на врачах сообщить о планируемом изъятии?
На врачах в новом законопроекте будет обязанность сообщить о смерти в течение первого часа. И в течение первых двух часов, пока вот идет по этому законопроекту, я не знаю, как дальше это будет, после его уже прохождения через Государственную Думу, потому что этот вопрос, он тоже такой дискутабельный. В течение двух часов никакие решения, действия не будут приниматься. Пока родственники, вот после того, как они будут информированы о смерти, не дадут какие-то свои...
А кто их проинформирует о том, что планируется изъятие органов?
А вот как раз информирование у нас, оно определено тем, что законодательство, во-первых, граждане не должны знать в этом отношении, во-вторых, мы очень широкую кампанию информирования планируем. И уже с прошлого года мы достаточно много информируем граждан об этом.
А почему нельзя предусмотреть в этом проекте, чтобы координатор, который появится, подходил к родственникам и сообщал, что планируется изъятие органов?
Вы знаете, если мы берем вот эту уже новую конструкцию, то в любом случае у нас сохраняется, как мы сказали, презумпция согласия, это право стороны. Если, значит, мы первым шагом берем с вами волеизъявление, то мы предусматриваем, что каждый гражданин должен при жизни сам определиться. Если же он не определился, то в любом случае, если мы подходим с точки зрения международных актов, и в других странах тоже, если действует презумпция согласия, не родственники определяют, хотят они или не хотят. Они должны подтвердить отношение человека при жизни к этой процедуре. То есть здесь все не так однозначно. Я понимаю, что у нас вот своеобразная культура в Российской Федерации, культура отношения к близким, особенно после смерти, там, к захоронению. У нас даже закон есть о похоронном деле. И есть свои особенности. Поэтому вот сейчас этот закон, он и остается до сих пор дискутабельным. Потому что если мы начинаем спрашивать родственников об их согласии, здесь уже мы идем на испрошенное согласие, но уже со стороны родственников. Это, наверное, не совсем правильно.
Ну почему? В Испании именно так и работает.
В Испании и так, именно это... так. В Испании и мы тоже, если родственники будут против, а человек, который умер, волеизъявление оставил, что он за, мы никогда не пойдем на какие-то конфликтные ситуации. Даже вот в этой ситуации доктора откажутся от вопросов донорства. В Испании работают координаторы. И координаторы, они не спрашивают напрямую после смерти. Они работают с теми родственниками, которые находятся в реанимации или в отделении в тот период, когда пациент находится в реанимации и идет вопрос о констатации смерти мозга. Вот идут беседы, и в ходе этих бесед там есть определенные психологические программы, техники. Они очень деликатно задают эти вопросы. Они не напрямую тоже это все спрашивают. Они просто смотрят реакцию, будет какой-то отказ, будет какая-то реакция негативная или нет. Любая негативная реакция, она, как правило, исключает донорство. Мы это все прекрасно понимаем. И мы тоже пойдем по этому пути, у нас координаторы будут, и они также будут обучаться именно как в Испании. И с родственниками будут работать заранее.
И позвольте еще второй короткий вопрос. В будущем законе предусмотрена ситуация, когда сегодня сложилась такая практика медицинская, что изымают, например, два органа, сердце, почки. Но для того, чтобы изъять органы сердце и почки, нужно еще аорту немножко подрезать, почку, там, надпочечники. Но вот те попутные, так называемые, органы, они никак не фиксируются в акте об изъятии органов. И судьба вот этих вот остатков биологических неизвестно, то ли она на самом деле выбрасывается в урну, то ли идет на какую-то переработку для производства биоимплантантов. Вот как-то сегодня эта ситуация будет решаться?
Чтобы... А какие вы имеете в виду попутные?
Аорта, вена, например, при изъятии сердца. Если надпочечники изымают, то надпочечники
захватывают
еще часть легкого.
Если мы изымаем сердце с точки зрения технологии, то аорта и вена – это весь комплекс. То есть сердце иначе здесь нельзя. То есть мы в любом случае изымаем только сердце. Мы не учитываем вот эти все сосуды. В целом аорта остается и вены остаются. Но с точки зрения изъятия и аккуратного отношения к телу, как я уже сказала, регулируется двумя законами. И в законе о донорстве написано, что нужно обязательно аккуратно относиться вот к телу и, соответственно, не нарушать его целостность, я имею в виду, не нарушать целостность, а не причинять вот большой вред при проведении изъятия. И даже с эстетической точки зрения. И в законе о погребении мы тоже говорим о том, что уважительное отношение к телу, правильно? Соответственно, если мы говорим об изъятии еще каких-то побочных вещей, не связанных вот с сердцем, там, с почкой, которая должна вот по определенной технологии, с точки зрения, я имею в виду, медицинской технологии изъятия происходить, это может быть ткани, это может быть костные фрагменты, то вот сейчас вот эта система, которую мы подключили, учета, она обезвредит не только органы, но и все ткани, которые изымали, чтобы они обязательно в эту систему вносились. А если они вносят, значит, они должны заполнять протокол. И в соответствии с этим в дальнейшем мы вот это все будем проверять. Вопрос биоимплантов, вы правильно говорите, это очень серьезный вопрос, и он требует сейчас отдельного законодательства.
При изъятии сердца это очень тонкий вопрос. Да, изымается это комплекс, аорта, вена. Но ведь аорта, она же может быть изъята там 2-3 сантиметра, сколько она там может быть?
Но ровно вот столько, это... сколько нужно для того, чтобы потом
да,
его поместить.
Да. А можно ведь часть взять и куда-то направить? Ведь здесь нужна очень четкая фиксация, что изъято, сколько грамм, сколько сантиметров. А этого сегодня нет.
Вы знаете, для этого существует протокол изъятия. И в протоколе изъятия это все подробно описывается.
Вот в этом как в акте у нас
называется. И вот этот вот протокол изъятия, он сопровождает органы, приходит в ту организацию, где происходит трансплантация. И они уже должны в соответствии с этим протоколом принять этот донорский орган.
Спасибо.
Если там будут какие-то разнохождения, это уже будет даже предмет обсуждения внутри профессионального сообщества.
Спасибо.
Я так достаточно, аудитория небольшая. Добрый день, уже почти вечер. А вопрос, вопрос с правовой стороны. Скажите, пожалуйста, ну, лично я, и, кажется, многие прогрессивные люди, скажите, абсолютно за донорство. Но вот вопрос, говорите, спросить родственников. Не каким образом регулировать конфликт между родственниками? У умершего есть жена, есть родители, предположим. И очень часто как раз психологически возникает конфликт между, ну, как бы, равноценными наследниками умершего, ну, с точки зрения предположения наследника собственности. Какая будет презумпция? Изначально ли его отходить от воли умершего, если он изъявлял свое желание? И, кстати, попутный вопрос, каким образом оформить? Потому что ко мне даже обращались люди и спрашивали, не знаете ли вы, вот как раз пошла информационная волна, говорит, да, я бы хотела, там, если кому понадобятся мои органы, чтобы их сразу оставить, каким образом это оформить? Идти ли к нотариусу, удостоверять это нотариально? В поликлинике, в московской поликлинике, ничего тоже разумительного не сказали. Понятно, что отправили курьера, все, в общем-то, туда идут. К нему, там уже его как-то разбираются. Поэтому вот вопрос, каким образом решать с родственниками? Если это один, это да, там все ясно. А если конфликт интересов?
Спасибо большое за вопрос. Значит, у нас сейчас уже в 323-м законе определен порядок как бы согласия родственников. То есть вначале супруг, супруга, а далее уже идут родители, там полностью перечисление идет вот до бабушек, дедушек. То есть это вам надо сейчас посмотреть в 323-м. И в новом проекте тоже это все предусмотрено, вся конструкция перенесена. Сейчас, когда у нас отсутствует регистр, а система учета не предусматривает учет волеизъявлений, значит, волеизъявление можно заполнить в произвольной форме. Значит, здесь можно заверить нотариально. Это, опять же, на усмотрение самого гражданина. Дальше он определяет для себя условия хранения. Конечно же, в медицинской карточке, как вот сейчас написано, желательно, чтобы он просто проинформировал и сделали отметку о том, что у него есть волеизъявление в отношении донорства. Но можно не указывать его содержание, потому что ну, люди пока вот с предрассудками, они в этом плане боятся. На самом деле здесь бояться нечего, потому что тут нет никакого генетического паспорта там, или еще чего-либо. Ну, согласен, не согласен. Это, как говорится, свое право именно. И, кроме того, рекомендуется, конечно, чтобы он поставил в известность своих близких родственников, что у него есть вот его волеизъявление, что он его подписал. Можно кого-то при свидетелях даже, если кому он очень доверяет. Бывает, что близкие там такие друзья тоже или еще кто-то. Но, по крайней мере, он этот документ может хранить при себе, может хранить где-то дома в сейфе, но предупредить своих родственников. Можно его сложить, положить в паспорт. Пока вот именно такой порядок. Но то, что порядок родственников определен, точно. Да.
Меня зовут Александр Харьвас, студент Российского государственного университета правосудия. Я хотел бы спросить как раз вот этой теме, по теме заявления в вольной форме. Скажите, пожалуйста, например, если гражданин оформит карточку донора, небольшую карточку, в которой скажет, что он согласен либо не согласен на посмертное донорство, укажет, например, телефон экстренной связи с родственниками, вложит ее в паспорт. Будут ли врачи это воспринимать как какой-то, можно сказать, юридический документ и основываться на том, что действительно можно учитывать волю человека по данной карточке?
Видите, в любом случае, если пишется какое-то волеизъявление, заявление, то есть оно должно быть у нас оформлено с обращением, с подписью, с датой, чтобы это было понятно, что это сделал сам человек. Но он может написать, что я заполнил такую-то карточку, которая является приложением. И вот я там вот ее содержание подтверждаю. И все это вместе сделать.
А вот тогда вопрос, а это заявление, это надо к кому обращаться с этим заявлением? В поликлинику или куда?
Нет, но заявление всегда можно по подписи потом, что называется, подтвердить, что это сделал именно заявитель. По его подписи, по почерку и так далее. Если он хочет убедиться, быть более уверенным, конечно, можно сходить нотариально это все заверить. Единственное, нотариально эта процедура, она стоит каких-то денег, не все, наверное, согласны на это идти. Предлагают даже это заверять, допустим, в медицинской организации, подойти к главному врачу медорганизации. Тогда уже получается, что главный врач будет знать содержание этой информации. Если человек считает, что нет смысла как болтать это содержание, то он может и пойти таким путем.
Спасибо.
Можно, наверное, последний уточняющий вопрос, не чтобы просто вот для себя окончательно понять. Если, вот как я поняла, просто хочу услышать, правильно ли я поняла, если нет добровольного согласия прижизненного, например, человек погибает, и нет возможности связаться с родственниками, так тоже бывает, наверное, на практике, да, в течение какого-то периода времени необходимо принять решение, то действует презумпция согласия.
Сейчас, да.
Сейчас, да. То есть тогда получается, что органы будут изъяты, да?
Но не каждый человек с точки зрения медицинских показаний может быть пригоден для донора. Здесь очень много условий. Это масса инфекционных заболеваний. Это онкология. То есть здесь нужно исключать и гепатиты, и ВИЧ, и инфекции, да, передающиеся половым путем. То есть очень много.
Но если потенциально человек пригоден для донорства, то презумпция согласия действует. Если с родственниками нет возможности связаться, получается, что он уже потенциально.
Коллеги, у нас в стране ежегодно на протяжении вот уже лет 5-6, не более 600 доноров. Из них 300 примерно прижизненных и чуть больше, чем 300 посмертных. И при этом в прошлом году, наконец-то, мы перешли рубеж. В 2016 году мы сделали 1700 операций. И за этими операциями есть люди, которые прожили достаточно большую жизнь. Я имею в виду накопительным итогом, если смотреть тем, кого мы делаем. И, соответственно, к этому вопросу, конечно, нужно подходить более ответственно. И с пониманием.
Слушайте, маленький хороший вопрос. Скажите, пожалуйста, вы буквально чуть раньше сказали, что при любом конфликте, соответственно, да, тогда не будут связываться с этой процедурой. И позже вот на вопрос адвоката сказали о том, что здесь будут учитываться, соответственно, расходы, да, помимо супруг-супруга, и потом, соответственно, родители. Но не секрет, что при согласии лица, да, после его смерти, может быть конфликтная ситуация вот, между его супругом или супругой и родителями. Например, там элементарно из-за того же наследства, скажем, да, и супруг в пику родителям скажет о том, что, ребята, изымайте органы, вот, и так далее, да. Вот как быть, все-таки отказываться ли докторам при любом конфликте, да, этой процедуры, от этой процедуры, или все-таки исходить вот из того, что вы говорите, да, учитывая мнение супруга. И не лучше ли все-таки вообще при любом конфликте эту процедуру исключить? Спасибо.
А это так и будет, вы правильно сказали, потому что здесь не важно, какой будет конфликт, на каком уровне и у кого с кем, я имею в виду между родственниками или там, допустим, родственники будут претензии иметь уже с врачами, те, которые первые должны дать согласие в этой очередности. Поэтому при любом малейшем, так скажем, намеке на конфликтную ситуацию, как правило, донор откажет. Поэтому я и говорю, что у нас доноров очень мало. Потому что каждый раз эта ситуация взвешивается. И кроме того, еще нужно понимать, ведь на донорство идут, когда есть и ожидающие реципиенты. То есть просто так донорство ради донорства не делают. Ну, и это правильно, потому что это без такой добровольный акт. Поэтому он и должен быть добровольным до конца.
Если как бы, родственника, допустим, в больнице нету, да, а человек остается у нас нет мозга, да, то врачи не обязаны искать этих родственников и спрашивать у них, правильно? Это вот такая ситуация,
сегодня, да?
И в законопроекте, насколько я поняла, она остается такой же.
Законопроект, и я сказала, что они в течение первого часа должны информировать.
Информировать только о смерти.
Да.
И только от смерти.
Да.
А дальше уже, если они являются правовыми гражданами и думают о трансплантации органов, они должны сами сообщить врачам о том, что они просят, правильно? И если они этого не сообщают, то, соответственно, презумпция согласия о том, что, соответственно, можно взимать на врача, причем никакой обязанности информировать о необходимости или о возможности взятия органов, правильно?
Да.
Спасибо. Вам спасибо. Кошмар.
Я хотела бы уточнить, все-таки законопроект достаточно сложный, да, и болезненно воспринимается многими, даже представителями юридической профессии. И, кстати, я бы хотела спросить, а планируется вообще общественное обсуждение вот этого проекта? Потому что все-таки общество должно быть готово к такой конструкции, как презумпция согласия.
Очень много прошло обсуждений. Очень много общественных обсуждений, профессиональных площадках, межведомственных, междисциплинарных. Мы собирали и специалистов-юристов, и специалистов в области этики. То есть очень много прошло обсуждений. Поэтому он у нас идет вот так вот неспешно в течение 5 лет. У нас только 2 или 3 парламентских слушания было, в общественной палате было. Много очень мы обсуждали в прессе этот вопрос. Но, с другой стороны, понимаете, с правовой точки зрения мы ничего не нарушаем. Я имею в виду эти международные подходы. Мы и так сделали презумпцию согласия, такую очень, регламентированную. То есть не так, как она сейчас существует, а она будет идти вот в несколько шагов. И даже то, что мы даем право волеизъявление давать и на согласие, и на несогласие, это опять же наше ноу-хау Российской Федерации. Понимаю, что у нас люди могут сказать и да, и нет, и каждый будет как бы таким образом заявлять свое право. На самом деле во всем мире либо собирают согласие, и это уже их прошенное согласие, делается регистр, либо, как во Франции, не согласие, но это презумпция согласия, все остальные, как говорится, согласны, уже априори.
спасибо большое. Тема действительно глубокая.